Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, сегодня пятница, 1 ноября, последний месяц осени на дворе. Как раз самая осенняя погода.
Да, дождь. Пасмурно, туманно.
Льет, лужи. Вот особенно мне нравится, когда ты бежишь, идешь по мостовой, по улице, около метро, и кто-то рядом проходит и наступает на одну из плиточек. А эта плиточка так поднимается, опускается.
Это
и оттуда...
что ты имеешь против плиточек?
Вообще ничего не имеет. Но из этой плиточки вылетают такие просто фонтаны брызг, как в Петергофе. Знаете, фонтан Шутиха есть. Из-под земли бьет. Вот, когда ты пробегаешь мимо. Вот то же самое у нас. Далеко ездить не надо в Петергоф. Ну ладно, мы не о грустном, а о хорошем. Давайте поговорим. Мы говорили об голландце.
Нет, о голландце мы не говорили.
Который перенес операцию на бедре и с тех пор не может прекратить смеяться.
Да, буквально каждая фраза мужчины сопровождается смехом, который уже стал частью его жизни и жизнь его семьи.
Врачи заявили, что такая побочка – это очень редкий синдром, который останется с ним до конца жизни. Третью часть Джокера, похоже, снимет именно в Голландии.
Ну, третья часть Джокера не
будет.
Это как
Макс, смеется всегда. Примерно у него тоже какая-то побочка после чего-то.
Мне не делали операцию на бедре.
На самом деле это грустно очень, потому что же это наверняка какая-то история с нервной системой.
Конечно. Я вчера проконсультировался с врачом одним, говорю, как можно сделать операцию на бедре, чтобы человек смеялся. Задели нерв. Задели нерв. Какой-то нерв, тем более бедро, ну, как бы такой орган, где, ну, собраны многие, там это зависит и от твоей тазобедренной системы.
Это что?
И, да, твоей половой системы и так далее. Вот. Ну, каким-то, видно, образом задели и твое, вот, то, что связано с
смехом. И вот на этом видео
сидит
мужчина, который просто смеется, и рядом с ним сидит, видимо, его жена, который вообще не смешно.
Которая уже очень просто
серьезное лицо.
У нее
да,
лицо,
а он ржет.
Да, он каждую фразу, он что-то говорит, непонятно на каком языке, вот, и он, ну, на голландском наверняка, и он прям хохочет.
А что с лисой-то, спрашивает Трам-пам-пам?
Жива осталась,
она не
ее сняли. Нет, ну, ее ладно. Сняли, потом она подрыгалась, потом
сняли.
А Дмитрий
сняли. Шутит, к летучему голландцу добавился смеющийся голландец, какая ирония.
Да, это верно.
С другой стороны, он может зарабатывать деньги, приходя на концерты стенд-ап.
Да, проплаченный такой человек в аудитории.
Квакер.
Квакер, это правда. Так, про 46 коллег говорили?
Да, конечно, мы про тебя вспоминали.
Он отравил. Я не знаю, какой он контейнер, конечно, привез там. На 46 коллег как это хватило, но это было смешно.
Может, он у себя дом застолье устроил.
Ну, может быть, кстати. Так, самокатчикам запретят...
Все, мы это уже обсудили, Максим.
Обсудили.
Все вот эти темы, пока ты сидел в лифте, мы уже обсудили.
Слава тебе, Господи, мне и говорить тогда не о чем. Ладно,
цены
давайте.
Цены на новые легковые машины в России повысились в октябре в среднем на 2-5%.
Подсчеты, значит...
Выполнила Ассоциация российские автомобильные дилеры. Рост стоимости транспортных средств объясняется не только индексацией утилизационного сбора, но и ослаблением курса рубля и высокой ключевой ставкой Центробанка.
При этом эксперты отмечают, что цены растут плавно, чтобы не просели продажи. Но я слышал вчера информацию о том, что китайские автомобили просто рушатся на глазах, особенно те, которые служат в такси.
Да, пошли какие-то такие новости о ненадежности китайского автопрома.
Да, двигатели, ходовая часть и так далее. Вот, что еще хотим мы вам рассказать? А вот про психолога ты не хочешь?
Ну, это прям на целую программу, мне кажется.
Но у нас есть еще 5 минут, можем еще побеседовать.
Да, за 5 минут.
Ну, вот в России запустили систему подтверждения статуса участника СВО без документов. Заказать справку можно через единый портал госуслуг и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде, сообщили в Министерстве обороны.
Услуга начала действовать с сегодняшнего дня во всех регионах. Отмечается, что кроме самого военнослужащего оформить и получить справку и все полагающиеся меры соцподдержки смогут и члены его семьи. А где психолог?
Радостно. Нет, это другая. Марина решила не брать ту новость. Но нам звонит кто-то. Давайте послушаем, мы перейдем к другой новости. Алло, добрый день.
Я вот насчет машин. Можно?
Да, давайте.
Да. Сейчас с Испании будет много приезжать распила. Вот. Ну,
почему из Испании? Потому что там сейчас все машины утонули.
В Валенсии, да, произошло наводнение, и там очень много будет привозить именно на распил, это очень выгодно. То есть там идет выкуп где-то 300-500 евро с утопленника. Вот, и будет привозить сюда как распил, как на запчасти. Вот, поэтому... Как говорится, кому-то горе, сами понимаете.
Ну, понятно, да. Это то же самое, как было с Новым Орлеаном. Почти то же похожая история. Еще одна новость.
Животрепещущая такая очень история произошла.
Слово «овца» больше не оскорбление.
Так решил Пермский суд. Там местная женщина поссорилась с подругой, услышала «овца» и оскорбилась. И решила, что 20 тысяч – это нормальная моральная компенсация, которая облегчает страдания. Поэтому она пошла в суд.
Процесс длился почти месяц. Решение «овца» не оскорбление, а оценочное суждение о личности. Согласились на сослались, вернее, на словарь, по которому «овца» – это жвачное млекопитающее и так далее в переносном...
Ну, человек, который сбился с пути.
Но даже так, ну, как бы и не тянет на оскорбление.
И в словаре русской брани этого слова нет.
Оценочное суждение личности?
Да.
Так все оскорбления – это оценочные суждения личности.
Ну, если бы, например, это оценочное суждение личности было бы в бранном словаре, возможно, у тебя бы получилось работать. 20 тысяч рублей.
Нет, а почему так как все?
Овца это...
Если кобель, говорят, и он ходок, то это не оценочное, это настоящее мнение, что он
это
ходит.
Твое оценочное суждение.
Нет, это все равно оценка. Конечно. Ты даешь оценку действиям человека.
Нецензурная брань.
Он кобель.
Это другое. Кто он, Макс? У тебя кому-то
ходок.
Что-то...
Ходок.
Кто он?
Да не важно, кто.
Что-то личное кому-то.
Лифт. Нет, человек, который ходит.
Не ходок.
У меня, да, не был ходоком. Но я не знаю, почему все... Мне не нравится фраза «все оскорбления» – это оценочное мнение. Ну, хотя, да.
Но ты так или иначе ставишь какую-то не очень положительную оценку человеку, которому говоришь оскорбительное слово. Все оскорбления, ну, по-моему, все оскорбления – это оценка. Не очень приятно, но оценка.
Конечно, да. Это да, это все от лукавого, да. Ну что, идем дальше тогда, господа.
Давайте.
Поехали.
Макс, Марина и Гера, Макс, Марина и Гера, они услышат вас и поймут.
Ну что?
Так, что, смотрите, были недавно такие новости про звучали в эфирах, в телеграм-каналах, что лотосные роды. Это когда ребенок рождается, да?
Да.
А ему не удаляют,
не отрезают
пуповину. Это типа нормально. Поэтому ребенок, ну,
должен
как бы
еще какое-то время полежать, пожить с пуповиной, да. И это может занять как несколько часов, дней и до 10 дней, по-моему.
Да, типа того, что благодаря этому ребенок становится добрее, он в будущем не будет каким-то агрессором, там, маньяком и так далее.
Вот. Профилактика работы такая, видимо.
Да, и мы решили перепроверить вообще, на самом ли деле это так, поэтому мы связываемся сейчас с директором Ассоциации народонаселения и развития врачом-акушером-гинекологом Любовью Ерофеевой. Любовь Владимировна, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Макс,
здравствуйте.
Марина, Гера в студии, да. Любовь Владимировна, ну скажите, сегодня вот такая вот экзотика, как лотосные роды, я не знаю, роды на канатах, вот я тут прочитал, существуют, оказывается. Но роды какие-то, ну, воду, ладно, это уже устарелое. Роды стоя и так далее. Насколько это сегодня актуально, и как люди этим пользуются или нет?
Значит, смотрите, ну, есть определенные стандарты оказания акушерской помощи в родильных домах, в перинатальных центрах. Вообще современная тенденция, она такова, что не нужно заставлять, как это было в прошлом столетии, женщину обязательно лежать на спине и претерпевать все эти схватки болезненные. Теперь женщине позволительно вставать, двигаться, наклоняться, присаживаться на корточки, потому что женский костный таз, он у всех разный. И для того, чтобы легче проходил процесс родов, иногда нужно принимать определенную позу. Так что я не против поз абсолютно.
Нет, ну хорошо, но природа и заложена, что есть определенные как бы позиции, в которых женщине нужно рожать. Ну, корточки, ходить, ну как-то да, это
да,
же...
Да, вот я как раз и говорю о том, что классическое акушерство, оно стало более современным, и эти подходы не запрещают женщине иным образом себя вести, двигаться, ходить по палате во время схваток, различные, в общем, движения делать для того, чтобы облегчить состояние болезненной схватки.
Такой микс-фьюжн... Да-да-да, продолжайте.
Речь идет о том, что вот эти экзотические роды, которые называются лотосными, которые якобы пришли к нам с острова Бали, это не может вообще быть подвергнуто вообще даже элементарному осознанию и критике. Это противоестественно, это антинаучно, и это абсолютно ни к чему хорошему не приводит, а к плохому приводит. Начинаем сначала ликбез. Дело в том, что внутри матки женщины плод развивается, и его существование связано непосредственно с наличием плаценты. Плацента питает малыша, плацента отвечает за газообмен, то есть дыхательной функции внутри матки у плода нет, за него дышит плацента, идет газообмен крови, наполнение кислородом, а углекислый газ и другие отходы жизнедеятельности плода выводятся через плаценту. В момент родов малыш делает первый вдох, обычно это бывает вместе с первым криком, легкие расправляются, и ребенок начинает дышать аэробно, он начинает дышать кислородом воздуха.
Самостоятельно.
Ему нет никакой необходимости в участии плаценты. Плацента, ее функция закончена в момент первого вдоха. Начинается перестройка маленького организма и подстраивание, расправление тканей легких. Плацента уже больше не действует. И в течение 15-20 минут пульсация в пуповине прекращается, мы накладываем зажимы и перерезаем пуповину.
Таким одним образом, словом,
роль плаценты вообще исчезает в момент начала аэробного дыхания ребенка уже родившегося.
Это какая-то глупость получается, все вот эти вот...
Не просто глупость, это вредительство, потому что если заставить женщину длительное время находиться внутри последом, потому что плацента после того, как малыш родился, уже называется последом. Да. Это сама пуповина и сама плацента. Так вот, она очень быстро начинает отслаиваться от стенок матки у женщины и рождается. То есть роды у женщины заканчиваются после того, как она родила ребенка, она рожает плаценту. На этом мы ставим точку в родильном процессе. На этом заканчивается этот этап. Но если заставить женщину держать эту плаценту, во-первых, она там не удержится, она выскользнет оттуда. Во-вторых, если удерживать ее насильственно дольше, большее время, то, возможно, эмболия, потому что у матки крупные сосуды. Матке необходимо, она была растянута, в ней находился плод, в ней находились околоплодные воды, и сама плацента занимали много места. Сосуды крупные. Необходимо матке сократиться. Если плацента остается внутри, матка не может сократиться. Женщина может погибнуть от кровотечения.
Это все понятно. Любовь Владимировна, просто да, такое глубокое погружение в 12.20 мы как-то немножечко не рассчитывали. Да. Мы
пока, немножко... Зато вам все понятно.
Понятно стало, что это все ужасно. Да. Любовь Владимировна, такой вопрос. Партнерские роды, присутствие папы сегодня как бы используются? Просто был бум в какие-то 90-е, когда каждая роженица прям звала мужа и так далее.
Да-да, это было копирование зарубежного опыта, где папа присутствует. Но за рубежом папа присутствует, потому что там очень много родов на дому. Там более 70% в европейских странах может происходить на дому. Поэтому папа волей поневоле присутствует. В нашей русской традиции папа, конечно, может присутствовать, но... Женщины иногда сами отказываются от того, чтобы он был свидетелем.
Ну, не так, как было раньше. Понятно.
Если в родильном доме есть условия, индивидуальные палаты, где только одна женщина, медперсонал и родственники, которые поддерживают женщину, то да, но почему нет?
Если есть возможность папу откачать в случае чего.
Да, да. Я один раз присутствовал на таких родах, это... Конечно, зрелище не для слабонервных.
Да, это не точно совершенно. Это надо быть подготовленным и психологически.
Да невозможно к этому подготовиться. Тебе говорят одно, а когда ты это видишь, это ну, совершенно другое.
Мне кажется,
причем это не моя была жена, это моя была подруга, но так случилось, что она меня не отпустила, и мне пришлось присутствовать при этих родах. Многодетность сегодня в тренде или все-таки
Нет, ну какая многодетность? У нас вон, средние зарплаты у мужчин 45 тысяч по стране, а у женщин 36 тысяч. Я думаю, что это может быть дело какого-нибудь дальнего будущего, но в настоящий момент в основном подавляющее большинство пар хотели бы иметь одного или двоих детей, несколько реже троих, потому что ну, люди взвешивают свои возможности. Непонятно, что государство пытается помогать различными способами, но я думаю, что тут дело гораздо глубже. Здесь дело в том, что если мужчина считает, что у женщины на первом месте любовь, на втором месте семья, а на третьем месте все остальное, то мужчина глубоко заблуждается. Это показывают исследования. У женщины на первом месте совсем не любовь, совсем не семья, а уверенность в завтрашнем дне, желание творчества, желание реализовывать себя. Вот на третьем месте находится семья, и материнство находится на пятом месте. То есть у нас, я думаю, конфликт понимания. А так как у нас во власти в основном мужчины, они вот так понимают роль женщины и счастье женщины. А на самом деле это входит в конфликт с исследованиями, которые проводят ведущие специалисты.
И такой еще момент был тоже, вы сказали, вот за рубежом, это зарубежный тренд, что рожать дома. Был тоже тренд в России, рожали многие дома.
Мне кажется, от этого уже давно отказываются.
Да, от этого ушли? Это, все-таки это, да, это безопасность ребенка.
Нет, подождите, к этому не приходили на самом деле.
Нет, ну был период. У меня, например, каждая вторая подруга рожала дома. Одна в воде, другая просто дома.
Так, в воде это вообще чудовищно. Вообще на один с акушеркой невозможно беременную женщину оставлять. Если женщина прекрасно перенесла беременность, очень хорошо себя чувствует, у нее небольшая прибавка, мы не знаем, как у нее пойдут роды. Это тайна природы, может повернуться в любую сторону. Поэтому если женщина в состоянии заказать себе реанимобиль детский и реанимобиль взрослый, то тогда пускай экспериментирует, проводит роды на дому. Я противник такого рода экспериментов. Мы не так много рожаем себе детей, чтобы так рисковать.
У нас нет запасной жизни.
Да, я тоже верно, с вами согласен. Доулы сегодня в тренде, модные. Доулы – это кто сопровождает роженицу, маму?
Ну, это тоже все западные такие технологии, западное влияние. Ну, наверное, где-то в каком-то... в какой-то провинции, где очень далеко региональный родильный дом, может быть, это и будет пользоваться популярностью. Может быть, в шоу-бизнесе это будет пользоваться популярностью. Но мы пришли к выводу, анализируя ситуацию, что если акушерку из нескольких родильных домов по тем или иным причинам уволили, она пытается найти себе вот такой вот бизнес, где она индивидуально...
Нет, но это же нормально, когда профессионал следит за твоим здоровьем.
Поддерживает.
Да, поддерживает.
Это прекрасно, конечно.
Да. Как ты питаешься?
Я совершенно не против, но доулы не имеют медицинского образования, и они не профессионалы. Профессионалами являются только акушерки. Вот акушерка может вести женщину и может принимать у нее роды. Поэтому у нас в регионах фельдшерско-акушерские пункты, где работают фельдшеры, не просто медицинские сестры, а фельдшеры, которые смогут оказать необходимую помощь и пособие в акушерских ситуациях.
Любовь Владимировна, еще такой момент. Сегодня я, опять же, опираясь на прошлое, в 2000-х, в нулевые роды стоили примерно где-то в районе там, 5-6 тысяч долларов. Ну вот контракт в роддом. Сегодня бесплатно родить вообще возможно?
Конечно.
Возможно. И
нет,
это...
Макс, а как невозможно родить бесплатно?
Нет, ну, я не денег ты не родишь. Но сегодня зубы починить родильные бесплатно дома, невозможно.
Нет, родильные дома – это государственные структуры, это по системе ОМС.
Я просто там давно не был, поэтому я хочу спросить, а это нормальное заведение? Они чистые?
Абсолютно нормальные.
Абсолютно нормальные заведения. Крупные города российские, заходи, они стараются выводить родильные дома из приспособленных помещений, строят новые структуры, то есть по всем требованиям СанПина, и там и влажности, и кислород, и все такое прочее. Есть, конечно, особенно в московских родильных домах, возможность коммерческих родов, ну, это стоимость около там 250 тысяч
250.
Рублей. Это даже меньше, чем 5 тысяч.
А стоит ли все-таки брать себе это коммерческий
просто, контракт?
Это просто улучшенные условия. Угу. Телевизор, может быть, заказ какой-то еды, которую женщина предпочитает. Может, она какая-нибудь вегетарианка или вообще веган.
Да прям вкусные точки и вперед.
Как дела, сказала, вкусные говорит, точки, да.
Это просто улучшенные условия для пребывания.
Но в процентном соотношении в государственных...
Абсолютно такая же. Да нет, это не очень большой процент.
Понятно.
Просто в самих государственных родильных домах и перинатальных центрах есть возможность как бы коммерческого контракта заказать себе индивидуальный подход в разных отношениях, чтобы вел один и тот же доктор, и этот доктор потом принимал роды.
Знаете, какой у меня вопрос? У нас буквально минутка остается по поводу еды. А вот что-то в плане еды изменилось? Потому что вот у нас в России, насколько я знаю, да, после родов очень избранная кухня такая, да, что это нельзя, то нельзя, чтобы ни себе не навредить, ни малышу. То, что вот где-то там за границей, там вообще все мамам позволяют есть, все, что они хотят. Вот у нас как-то ситуация с питанием меняется или остается?
У нас минута.
Нюансы. У нас есть нюансы кормления женщины, которая кормит малыша грудью. Конечно, мы убираем зеленые овощи, фрукты, капусту, потому что малыша будет просто
кишечник
раздувать от этого. Да, но какие-то ограничения есть. Аллергоемкие продукты мы, конечно, убираем. Цитрусовые мы на какое-то время убираем. Во всяком случае... Это не такие запретительные меры, жесткие, как это было раньше. Главное,
Всё.
Чтобы это было...
Любовь Владимировна, вы знаете, слушая ваш голос...
Даже вот, Макс захотел родить.
Да, будучи женщиной бы я пошел рожать. Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, врач-акушер-гинеколог, была с нами в эфире.
Спасибо
большое. Спасибо. Поговорили мы о том, в тренде ли сегодня рожать или нет. В тренде, друзья, в тренде. Новости, говорит Москва.